Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши радиослушатели, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Через несколько минут вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 14-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителей Чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Помните», авторская программа Елены Смирновой. Сегодня в ней принимает участие клирик храма во имя святителя Николая на Моросейке в Клёниках, священник Владимир Колобан. А в заключении часа вы услышите рассказ создателя и руководителя хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина в Санкт-Петербурге Ирины Валентиновны Болдышевой о летних поездках ее подопечных.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 18-е зачало, 4-я глава, стихи с 35 по 41. «Сказал Господь своим ученикам, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки, и поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Господь устал. Он проповедовал весь день. И теперь впору спросить, многие ли из этих людей ищут его поучения, или для большинства он только возможность исцеления от их телесных недугов. Господь входит в лодку и удаляется от изнуряющей его толпы. Он садится на корме, на возглавии, доверив одному из апостолов править лодкой, и засыпает. Вначале апостолы радуются. Наконец-то он может отдохнуть. Они осторожно плывут, разговаривая вполголоса, чтобы не разбудить его. Но внезапно поднимается страшная буря, как это нередко бывает на больших озерах. Огромные волны бьют в лодку, и она уже начинает наполняться водой. Апостолы бледнеют от страха. а их учитель спит безмятежным сном. Невероятно, он не слышит грохота волн, или он нарочно так делает, испытывая нас. Они будят его с этими потрясающими словами: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Мы слышим крики людей, которым грозит смерть. Господь, пробудившись, запрещает морю, как запретил он в Капернауме человеку, мучимому бесами. Он повелевает бездне: «Умолкни, перестань!» И тотчас ветер чудесно утих, и сделалась великая тишина. Но учитель строго выговаривает своим спутникам: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Повествование заканчивается священным ужасом учеников перед всемогущей силой Господа. Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Можно сказать, что это событие предстает перед нами не просто как рассказ о чуде. В нем символически раскрывается судьба самого Господа. Совсем не случайно он повел своих учеников через бурю. Вся его жизнь — непрестанная война против сил зла, и он идет навстречу самому жестокому противостоянию, сражению с собственной смертью. Он спит, и его сон в самом сердце бури исполнен великого значения. В Священном Писании сон — символ смерти. Здесь страсти Христовы совершаются как бы заранее. Господь спит в смерти, в глубине адской бездны, из которой вырываются бушующие волны. Можно понять, отчего ученики, при виде своего Господа спящим, в полном смятении. У креста, как и здесь, им явно недостает веры. Однако мы видим поразительный контраст. Вслед за сном Господа наступает его пробуждение. Восставший от сна, воскресший Христос являет свою победу над силами зла и смерти. Это его державное владычество вызывает у учеников главный вопрос: кто этот человек, облеченный сверхчеловеческой силой? Ибо в Священном Писании только Бог имеет власть укрощать воды смерти. Как говорит Псалом, он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Из этого события нам открывается драгоценное учение о личности Иисуса Христа. В нем Бог действует в полноте силы. Ученики призываются переосмыслить свою веру. Евангелие от Марка было написано в Риме около 62 года для христиан из язычников. В описании утешения бури двойной замысел. Прежде всего, показать в человеке Иисусе того, кто имеет абсолютную власть над злом и над смертью. И одновременно оно отвечает на нужды раннехристианской церкви. Христиане Рима находятся в буре гонений. Как ученики в лодке, они охвачены страхом. Им тоже кажется, что Христос спит. Его очевидное отсутствие в страшных событиях, которые они переживают, снова вызывает у них сомнение. Что делает Господь, чтобы избавить их от неизбежной смерти? Наконец, не забудем, что буря пришла, когда Господь решил отправить их на проповедь на другую сторону, к язычникам. А теперь первые христиане стоят перед такой же, превосходящей их силы задачей, просвещения своих современников. Какой христианин, даже самый твердый в своей вере, какой священник, какой епископ, не говорил однажды эти слова учеников, попавших в бурю: «Господи, ты видишь, какое зло совершается в мире, неужели тебе нужды нет?» Сколько миллионов христиан повторяли это среди недавних гонений за колючей проволокой концлагерей, сколько сегодня повторяют при виде небывалого сатанинского попрания человека. Во все века великие подвижники веры и самые простые верующие проходили через эти испытания. Преподобный Антоний Великий, увидев воскресшего Христа, воскликнул: «Господи, где ты был, когда я из последних сил сражался с дьяволом и был им побеждаем?» И услышал в ответ: «Я был рядом с тобой и в твоем сердце». «Господи, я воюю с грехом, который порою кажется сильнее твоей благодати. Я отчаянно сражаюсь, пытаясь спасти свою дочь, погибающую от наркотиков. Я часами взываю к тебе: помоги же, и ты не слышишь меня. Ты спишь, и тебе нужды нет. Может ли Бог спать? Может ли Он быть бесчувственным к безмерности человеческих страданий?» На все наши вопрошания Господь отвечает спокойно и ясно: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры? Разве я не прошел через бурю Голгофы, прежде чем даровать вам радость воскресения? Разве я говорил вам, что жизнь — это тихая, спокойная река? Или не помните, что узок путь, ведущий в жизни, истинная любовь идет даже до смерти? Разве я обещал вам, что вы избежите гонений и достигнете вечности, минуя крест? Я рядом, незримо, и потому вам кажется, что я сплю. Я с вами до скончания века, во всех ваших бедах. Я не избавлю вас от них, но я дам вам силу переносить их. Где умножается зло, там избыточествует благодать. В самые страшные моменты вы узнаете, какая безмерная радость уготована для вас Духом Святым. Я начальник жизни, и я победил смерть. Терпением вашим стяжите души ваши. Плавание жизни коротко, и земная жизнь — это не жизнь, для которой вы созданы. Все, что есть у меня, вам принадлежит. Жизнь — это Пасха Господня, и ваша Пасха».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
«Помните» — авторская программа Елены Смирновой.
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наш цикл передач о преснопамятном протоиерее Александре Куликове, настоятеле храма святителя Николая в Клёниках. Сегодня я представляю вам клирика этого храма, который очень хорошо знал отца Александра. Это священник Владимир Колобанов. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте. Да, действительно, мне выпало счастье быть подле батюшки вот в течение, наверное, лет 25, ну, практически всю свою сознательную, можно сказать, такую церковную жизнь. Потому что, когда я входил в церковь, это было в конце 70-х годов, вот как раз я пришел в Николо-Конецкий храм, вернее, меня туда привели мои приятели, друзья. Среди прочего духовенства, тогда там служивший, вот был отец Александр, который постепенно вот стал моим духовным отцом, я считаю. Не духовником даже, а именно отцом. Ну, то есть человеком, который родил в духовную жизнь, как я это понимаю. Как-то какие-то заложил основные принципы, как я понимаю, духовную жизнь, как я вижу. Это не только умом дается, это ну, как бы всем существом. Это даже много такого подсознательного, какого-то неосознанного, вернее, понимания вот, духовности жизни. Все это я вот как-то возле отца Александра питался этим. И сейчас, когда его не стало, кстати, как-то особенно замечаешь. Раньше мне казалось, что она, ну, она такая однообразная, единая, совсем единая. Конечно, она единая, но в каком-то смысле есть у нее разные школы, разные такие направления. Вот. И когда я был под него, мне казалось, что так и есть. Хотя я не задумался, но так вот казалось. А теперь как-то особенно ощущается, что вот он именно тот человек, который, ну, создал очень незаметно создал меня вот для того, чтобы я стал священником. И я вижу, как мне кажется, его глазами вот мир свое священническое поприще, делание, которое мне сейчас приходится делать, милостью Божией. Вот поэтому я считаю, что вот он духовный мой отец. Ну, это было в конце 70-х годов. Там тогда был, если на памятный отец Всеволод Шпилер, среди прочих духовенцев батюшка. Но надо сказать, что я как-то в Кузнецах особенно к нему не прилепился. А получилось это немножечко случайно. Я думаю, промыслительно, для меня, во всяком случае, это ясно. Я просто ходил в Кузнецы, там ко всем священникам, каким придется, ходил не очень часто и так как бы приглядываясь. Не спешил так вот, сразу пришел и сразу в церковь приглядывался. А потом получилось так, что один из моих друзей сказал, а вот одного из священников, значит, перевели в Адрианаталь. Я там жил как раз рядышком. Вот я воспринял это как знак, пришел к батюшке туда. Это как-то все складывалось не как-то разумно, так рассудительно, рассудочно там это, а само собой как-то. И поэтому, когда перевели отца Александра вот в Адрианаталь, у меня же этап такой был, больше потребности, более близком отношении с священниками. Но и до этого я тоже, конечно, к нему ходил, прилявался. Больше всего, что меня поразило, тогда, во-первых, у меня был этап открытия церкви. Что мне там больше всего понравилось? Мне больше всего поразила сторона такая монашеская, аскетическая. Мне достали, друзья мои, вот, разные книги, там Варсану Фиана, Игнатия Брянчанинова, Аудрофея, все там в печатном каком-то виде было. Меня это потрясло. И когда я увидел отца Александра, то я как-то так чутьем каким-то почувствовал, что вот в нем это все есть. Как-то особенно вот есть. Вот он какой-то вот такой ладный был, вот в нем чувствовал, что в нем вот есть вот именно эта сторона жизни. Нет никакой рисовки, все естественно. Естественно и современно. Он человек такой был и аскетизма, и культурности, и как-то и современности. Все у него было так сплавлено, очень гармонично, ладно очень. И поэтому как-то сердце сразу повлеклось вот именно к этой стороне. И действительно я в этом убедился. Вот друг, который меня к нему привел, он сказал, что отца Александра очень трудно удержаться. Такое слово он употребил. И я это по жизни своей почувствовал. Он действительно был такой человеком настоящим. А поэтому как-то вот, во всяком случае, мне так показалось, он всегда как-то имел в виду в отношениях не тебя самого, а вот волю Божию тебе. И, кстати, не только про человека так было, но он сам собой так же жил. Он как-то всегда помнил волю Божию. То есть вот это был человек, который ходил перед Богом всегда. Хотя у него были человеческие планы, он был очень деятельный. Деятельный такой, динамичный человек. У него было очень много планов. Все они были, конечно же, церковные. Там построить алтарь какой-то, или там что-то, хорус приобрести, или там прославить там святых наших. Круг интересов ограничивался вот этим. Но у него были такие желания горячие это все сделать. Но не все Бог благословлял. И вот это я многократно наблюдал, как он вот старается так что-то сделать, волнуется даже так, как-то немножко даже, можно сказать, и суетится вокруг этого, потому что дело часто не идет. Вот мельница, батюшка так по-человечески переживает это, видно, ощутимо. Но потом всегда, многократно это было, наступает момент, когда он понимает, что нет воли Божией, пока там или совсем, и успокаивается. И какой-то такой величественный сразу принимает вид. Это тоже такая школа, вот это все видеть в течение вот почти четверти века, как это вот по жизни бывает.
Да, он очень часто даже повторял, когда к нему подходили, спрашивали, вот как сделать там тот или тот, он все время говорил, молись, Господи, твори волю свою. Да было такое?
Да, конечно, да, это совершенно верно. Твори волю свою. Это было постоянно у него на языке. Но ведь это может быть просто такой фразой, да, как бы, ну, школьный.
Да.
Вот. У него это не было школьное, это было у него вот именно жизнь, это было глубокое жизненное убеждение, это шло от опыта настоящего. Вот. И поэтому, когда ты сам видишь, что так бывает, не только в книгах о далеких временах и святых отцах, а оно еще вот на твоем духовном отце, это, конечно, так сказать, как-то самого так подвигает к тому же, так и самому хочется так же жить, так. Но и действительно, там, в конце концов, так ты начинаешь тоже так же стараться думать и убеждаешь из своего опыта, да, что так.
Но это, в этом это есть, наверное, то самое смирение, да, вот перед
да.
Волей Божьей.
Ну вот поэтому человек сказал, что очень трудно у него держаться. Действительно, когда ты сталкиваешься с человеком, и вдруг наталкиваешься на то, что он тебя там не просто так вот по-светски, как бы, да, там пригревает, а отличает или не отличает, или еще что-то важно. А именно волю Божию о тебе. Для нашего самолюбия всегда не очень приятно. Потому что тебе хочется, чтобы тебя всегда гладили, чтобы тебя там это... Я сейчас вот став священником, знаю, что как трудно стоять против желания людского, чтобы их любили. Ну, и я не скажу, что я в этом блистаю, так сказать, сам. Часто приходится, ну, во всяком случае, мне идти на поводу у людей, чтобы вот, как это так, это в Кольне называется так, угождение человеку. Слабинку даешь. У него не было здесь, но не по жесткости, не по нелюбви. У него не было угождения человеку, потому что он любил Бога. Вот как-то он всегда, Бог у него на первом плане был, это так было очевидно, вот, и он не тебя не любит, а просто вот нет воли Божией, и все, и что тут мы будем еще рассуждать как-то. Но находиться с этим одновременно и прискорбно для души, и одновременно радостно для духа. Дух прямо вот веселится, когда ты видишь, что вот так вот есть это. Вот отец Александр такую веселость он доставлял, когда с ним общаешься и находишься, и как-то живешь вместе с ним. Это весело было. Вот другого слова не понимаю.
Ну, здесь такая духовная, огромная духовная работа в то же время происходила. Да, потому что, судя по тому, что вы сказали, и я с вами абсолютно согласна, потому что с каждым человеком, и со мной тоже он так поступал, здесь большая духовная работа, начинаешь думать над собой.
Знаете, мне кажется, даже не работа, а он просто был, он как-то как бы так родился духовно. Он ведь, так, биографию не очень знаю, надо сказать. Вообще у меня такая, ну, это мое свойство такое, я так не очень интересуюсь историями там, еще что-то. Хотя батюшка как раз наоборот, он всех подвигал писать воспоминания, истории. Он как-то глубоко был укоренен в христианстве, в культуре просто. Он понимал, что история, христианство принципиально исторично, и он, как бы, так сказать, старался. Причем он всегда в истории, и это казалось, иногда могло показаться даже наивным таком, особенно те, кто так к науке пристрастился, казалось некоторые вот такие суждения как бы наивными. То есть он всегда хотел видеть в истории промысел Божий. Если этого нету, если есть там какие-то рассуждения политические, экономические, еще что-то, то он сразу скучал так. И мог высказать даже с точки зрения этих наук какое-нибудь высказывание такое, ну, наивное. Но я убеждался, что вот всегда его суждения были какие-то глубокие и правильные. Вот он, например, тоже очень радовался, узнав, что есть какая-то работа, я забыл, какого-то священника незаконченного, который хочет историю взглянуть как историю святости. У батюшка просто был в восторге от этой идеи. Ему было очень жалко, что она не осуществилась. Не просто какие-то деятели, там, Юлий Цезарь, там, и прочие, там, Александр Македонский, а вот именно история святости. Ему казалось, что это вот и есть самое главное содержание истории. Когда в исторических часто суждениях там все погрязает в каких-то там в кухнях такой более политической, или там какой-то как действующие лица, как они действуют, еще что-то, ну, это все вот так, он скучал на таких вещах. Вот. Поэтому вот батюшка вот так вот, он любил церковь. Он любил церковь, вот любил церковь и все. Церковь для него была свет в окошке, как говорится, по поговорке. Иногда такие вещи, которые кажутся, ну, такими, может быть, простыми или наивными, простоватенькими. Он, например, был такой, я бы сказал, даже клерикал батюшка, в хорошем смысле. Он отличал духовенство. Вот у меня простой был пример. Когда я стал священником, он мне перестал позволять рясу ему одеть. Ну, как бы мы уравнены вот в этом самом, в сане, и он... Этого держаться стало быть. Сразу нет, отнимет и сам ее там одевает или там кому-то даст другому. Вот. Очень всегда радовался и веселился, когда священнику оказывали какое-то такое почтение. Где-то там в очереди он придет в поликлинику и там ему окажут общение. Он так это сам всегда потом рассказывал с такой радостью, с весельем. И причем он не страшился таких рассказов и не страшился так себя вести, потому что он был свободен от самолюбия. Он знал, что он не о себе веселится, а вот о священном сане, что священников теперь. Всю жизнь он прожил вот в обстановке такого презрения общественного, да, к духовенству. И поэтому, когда он видел вот это обновление, для него это было удивительно. Он прям как ребенок радовался таким вещам. И в этом он видел, как-то, так сказать, что люди почитают священное. Не священника, а священное. Поэтому я говорю, что он был клерикал в таком хорошем смысле. Вот, он как-то так не любил, там, чтобы профанное и священное, ну, как так смешивалось. У него было четкое разграничение такое вот везде. И всегда как-то в общении с ним, даже если оно не по поводу службы, не по поводу, а такое более личное где-то всегда, но оно всегда... было о духовном, всегда было о церкви, всегда было о каких-то таких событиях, которые происходят в церкви, и всегда положительные. Я уверен, что отец Александр был очень такой человек, ну, осведомленный, что ли, в том, что происходит вообще в церкви, там, во всей, как говорится, кухне. Никогда ни одного слова за все 25 лет я не слышал об этом от него. Он говорил только о положительных сторонах, только о том, что где-то вот что-то случилось хорошее, что-то церковь вперед продвинулась. И от этого никакого такого душка ханжества никогда не было. То есть это было глубокое просто убеждение человека о том, что все это не главное, не важное. И, ну вот поэтому вот, вот, отец Александр, это, конечно, человек церкви, человек духовности, подлинный, настоящий. Еще что меня в нем, я думаю, привлекло, и так это самое, так можно сказать, что и безотчетно как-то, но то, что этот вот батюшка был очень современный человек и очень русский. Сейчас вот русскость, она так, люди, они как-то вот, даже очень пожилые, они как-то так выветрилось из них, это мало осталось такой вот именно черт русскости. Вот у батюшки это черта была. Причем она была такая органичная, современная. И, естественно, нельзя было сказать, что он как-то отстал там от времени или как-то выглядел как-то неправильно. Нет. Вот тот он был очень таким свободным и русским человеком. Так, и без какого-либо ханжества, без какого-нибудь там такого патриотизма немножко напряженного. Такого, как, который всегда хочет говорить. Там, как, вот, вот просто был такой выросший человек, которого родила русская земля, русская церковь. Вот.
А в чем это выражалось, например?
Потому что... это трудно, мне кажется, как-то объяснить. Я не берусь это объяснить. Это просто выражалось в темпераменте, в манере говорить. Вот в том, что он всегда держался спокойно, как-то вот этой позитивной стороны жизни. Всегда, без какого-то напряжения еще что-то. Всегда отгребался от этого. Хотя он там в конце сильно болел, он так говорит, ну, скажет два слова, а потом, да ну их эти болячки. Эти болячки, говорить о них. А болел он там серьезными болезнями. Ну, их болячки. И действительно, я не говорил. Переходил всегда, даже уже незадолго до смерти, все равно как-то говорил о вещах таких духовных, о будущем, именно такой земной будущности церкви, а не о какой-то там эсхатологической. Ну, какая-то, вот, не знаю, так мне трудно определить какие-то черты. Просто вот человек такой, вот русский тип.
Да, и все действительно видели, что он, как вы выразились, без напряжения был патриотом.
Он был, да, он был человек свободный. И вот, взирая на него, можно только сказать, что вот он свободен, потому что он русский православный человек. И можно сказать другое, что он русский православный, потому что он свободен. И все. А почему это, я не знаю.
Просто широкая русская душа. Добрая, снисходительная к нашим немощам.
Да, и да, батюшка был... Вот я сказал, что он был очень строг, и было трудно очень удержаться, и тем не менее он был действительно поразительным образом, одновременно, вот, сразу очень снисходительным там, к немощам. И... Ну, конечно, когда я пришел в церковь, я не собирался быть священником,
потому что
мне такая мысль просто прийти не могла в голову. Угу. Священник для меня был, это я тогда нечетко и вообще разбирался, священник это он на небесах сразу рождается, или здесь, или как вот. Вот, я был человек такой нецерковный. Поэтому мне это было непонятно, но мысль мне такая прийти в голову сначала не могла совершенно. Когда же мне такая мысль стала появляться, ну, естественно, любой человек мужского пола, ходящий в церковь, особенно в нее вступающий, только он, конечно, начинает на каком-то этапе желать сам принятия. Вот. И я, конечно, стал такое желание иметь. Вот я его исповедовал как грех. Я это вычитал, что это грех, это там лукавый, распаляет на недолжные мечтания. И надо сказать, что батюшка, мне кажется, теперь, вот уже задним числом, лет 10 все это спокойно, молча выслушал вот, мои эти исповеди о том, что я хочу быть священником. Вот, он выслушал это молча и ничего не говорил, никак не комментировал. Вот, потом как-то однажды, вот мне кажется, уже лет 10 прошло, он мне сказал, почитай-ка Златоуста 10 слов о священстве. И в этих 10 словах о священстве рассказывается, как Златоуст хотел убежать от священства, потому что это такая, ну, самая... Ну, я так и понял, что значит отрезвись. Потом в какой-то один день, это было весной, память всех святых Первого Вселенского Собора, а вдруг мне вообще отпало ходить и желание... А, да, ушло это чувство, желание священства. Но оно ушло не просто, а вообще надоело ходить в церковь. Ну, так бывает в духовной жизни. Устал или что там, не знаю, весна была уже, может быть, год какой-то был трудный, не помню. Просто как надоело. И ушла эта мечта. Я ему сказал, И тогда он вдруг неожиданно, после 10 лет, сказал: «А может быть, тебе посвятиться?» Он сказал так в воздух куда-то. И больше не стал поднимать эту тему. Но я думал, что он через некоторое время меня спросит: «Ну что, ты подумал или нет?» Ничего такого не последовало. Прошло полгода, и никакого упоминания об этом не было. Я, конечно, у меня желание сразу вернулось, но я стал ждать, как он меня будет вести. Но он меня совершенно не вел. Вот, потом он... Потом я тоже, тогда я сам стал искать этого его второго слова. И где-то осенью, насколько я помню, я подошел к нему, и опять там под видом того, что я жалуюсь на трудности жизни, они действительно там были, там у меня с работой уже, там это было где-то уже к перестройке ближе. Вот он мне еще раз тоже так сказал: «Может, тебе посвятиться, читай пока там закон Божий, может, пойти тебе в Тихонске, там, как он сказал, учит читать». Ну, я тогда загрустил, потому что в Тихонске мне совсем не хотелось идти, потому что мне было уже много лет. Я думал, как-нибудь попроще там, если уж и посвящаться, какие-то там короткие курсы. Я так не в курсе был там, что. Вот, но он так мне сказал. Ну, я стал читать закон Божий, дожил до весны, тоже никаких этих самых от него не было. Опять воспоминания об этом. Весна опять к нему приступил, сказал: «Батюшка, вот уже весна, мне поступать или нет?» Он как не слышал ничего, снова мне сказал: «Ты хочешь поступать? Ну, иди, значит, это самое, готовься. Ты прочитал там, да, ну, подавай документы». Я стал узнать, как подавать документы. Он написал мне рекомендацию, очень сдержанно. Такой-то, я его знаю столько-то лет, всегда причащается, исповедуется святых Христовых тайн. Вот, такая лаконичная рекомендация я получил. Это меня тоже немножко так уязвило. Думаю, может быть, было бы что-нибудь такое пространное написать. Но он так написал. И дал мне я эту бумажку. Да, прежде чем мне написать, даже мы с ним пошли к Ирине Васильевне туда. Вот,
к Ватагину.
Но это был просто в коридоре, я к нему приступил. Он пришел к Ирине Васильевне, сел, взял бумагу, посмотрел на меня и громко сказал на все услышание, так что люди, которые там были, услышали: «Значит, ты хочешь стать священником?» Ну, мне пришлось сказать «да», громко тоже. Тогда он начертал вот это, значит, свою рекомендацию. И отдавая мне, сказал: «Трудно тебе будет». Вот так вот. Здесь я еще раз познал, что батюшка, он действительно как-то... Это при том, что мы с ним были уже знакомы, сейчас века почти, там, 20 лет, там, или как-то.
Он вас взял с собой, когда открылся этот храм?
Ну, он меня не взял с собой, я сам туда пришел своими ногами. Вот. Но я там не был в числе вот таких очень ближайших чат, каким были Алексей Алексеевич Кузьмин, там, да, с ними, там, или Ларис Петровна, или Мария Васильевна Зубова, там, Ларис Петровна Виноградова. Я их видел так, вот они приходили, просто в лица их знал. Вот. Но я такой немножко инертный человек, и я как-то... Просто ходил, как обычный прихожанин, ни в чем не участвовал. Вот. Ну, вообще-то, мы уже много обо мне говорим, о Васике там, да. Вот, поэтому он меня не брал, он меня не взял. Он просто пришел сюда, и я был, наверное, единственным человеком, который грустил по поводу открытия Моросейки, потому что мне потом приходилось... Я ничего не слышал о Моросейке в то время. Когда я узнал, что батюшка переводит куда-то в центр Москвы, из-под моего дома, мне было это не очень приятно. Вот, ну, я поехал, там собрался где-то, не знаю, через неделю-две, когда она открылась, Марсик, я поехал посмотреть, что это такое. Ну, вот потом я стал ходить сюда, так, ну.
Скажите, пожалуйста, какой батюшка был в алтаре?
Вот, да, хороший вопрос. В алтаре батюшка был, ну, во-первых, он был красив. И не только в алтаре, но и везде. Действительно, вокруг него было очень много таких и художников, там, людей, таких понимающих в искусстве, искусствоведов, там, знающих толк в этом. Они к нему тянулись из-за этого, потому что они видели настоящую красоту в нем. Какой-то у него был воспитанный, ведь он был с крестьян. Но у него было какое-то благородство, как будто он действительно как-то так, как-то культурно был очень образован. Вот эта культура из культа, что называется, вырастающая, настоящая, подлинная, вот, природная. Вот у него была, да, он был красив во всем. Во-вторых, он, значит, конечно, старался держать те обычаи, которые он воспринял от отцов, с которым он служил. Ну, как мне кажется, отца Всеволода много он взял там, да. Но тоже, мне кажется, избирательно. Я небольшой знаток, так это... Я не был там и при отце Всеволода, и других батюшках, которые... Кстати, он как-то всегда не очень-то и поминал, не рассказывал про себя там. Кто был его духовным отцом, кто там... Говорили, что отец Борис Холчев. Но от него я не слышал это, я слышал от других. Но потом отец Борис Холча давно уже ушел, и как потом он жил, с кем он, у кого кормился, как для меня все это такая тайна за семью печами, в которую я так нос не сую, что называется, не знаю. А в алтаре он... Мне показалось, что вот все было просто, обыкновенно. Самое большое, пожалуй, ощущение, что батюшка как-то всегда понимал, что не он здесь молится, а церковь. И он как-то, у него не было каких-то обыкновений, там, особенностей каких-то в служении, там. Просто читалось то, что положено, что читается. Каких-то особенных там эффектов не было в священнических так, действиях. Так. Самое главное было какая-то такая красота, гармоничность. И что это делает церковь, а не мы с тобой, как он иногда говорил. Да, что мы с тобой значим, да ничего мы с тобой не значим. Там, так где-нибудь задашь ему вопрос по... Когда я уже был священником, по ну, там, исповеди, что-нибудь трудное. С тобой, не знаю, помнишь, что мы с тобой ничего не значим, все Бог делает, и вот будет устраиваться. И также вот он в алтаре, вот это как-то было заметно. Служит, потому что как-то всегда помню, что он посредник, а служит церковь вся вот эта.
Сегодня в радиоцикле «Помните» собеседником Елены Смирновой был клирик храма во имя святителя Николая на Моросейке в Клёниках священник Владимир Колобан. Продолжение беседы вы услышите в следующий вторник, примерно в это же время.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Многие из наших слушателей хорошо знают и ценят творчество детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина, что вот уже более 20 лет действует при храме Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. И сегодня у нас в гостях вновь руководитель, создатель, регент этого хора, композитор Ирина Валентиновна Болдышева.
Летние поездки были очень интересными. В июне мы побывали и уже не первый раз в очень любимом нами Савокрыпецком монастыре Псковской епархии, а потом поехали в Печоры. И пели божественную литургию, и всеночную в самом Савокрыпецком монастыре, и на подворье Савокрыпецкого монастыря в храме Иоанна Крестителя. Это один из самых древних храмов белокаменных Пскова, с необыкновенной историей, с необыкновенной акустикой. Когда-то это был женский монастырь, и хранятся там и мощи первой настоятельницы. А потом, приехав в Печоры, участвовали в субботу вечером во всеночной в Михайловском соборе. Это нам очень дорого. Побывали в Богом сданных пещерах, помолились у гробика батюшки дорогого преснопамятного Иоанна Крестьянкина, который благословил нам родиться, да, нашему хору. А в июле, на царские дни, милостью Божией, мы опять по приглашению епископа Бишкекского и Кыргызстанского Феодосия совершили паломничество в Киргизию и в самый царский день пели ночную службу в Воскресенском соборе кафедральном Бишкека, и владыка собрал всех-всех священников епархии, 39 священников, и была длинная ночная служба с литией. Все мы пели византийское, а ночи там очень черные, темные. Эти удивительные византийские стихиры, посвященные царственным мученикам, которые вошли в аудиодиск «Се царь ваш». И этот крестный ход на литии вокруг храма. Служба была с акафистом, очень длинная, торжественная, необыкновенная, очень дорогая всем нам. И мы благодарим Бога, что уже столько лет имеем счастье собираться вместе и петь 8 раз на Ганиной яме, и теперь 2 раза. Здесь уже 10 раз мы эту ночную службу поем. И не только для меня, для каждого моего певчего очень-очень это дорого. Когда мы когда-то давно возвращались с Ганиной ямы в поезде одна, ну, теперь уже девушка, которая в этом году поступила в медицинский институт, а тогда 11-летняя девочка, написала такое четверостишее: «Поездка наша в царские места была для нас как яркий, чистый свет, и каждый ощутил в себе Христа, и каждый этим светом был согрет». После этого владыка устроил прекрасный концерт, но на этот раз не в филармонии, а в культурно-спортивном центре, потому что он гораздо более вместительный, он вмещает 2000 человек. А в этом году была особая нам радость, потому что владыка пригласил косовские пионы. Это тот самый удивительный коллектив, которым руководит Ивана Жиган, знаменитая актриса, замечательный православный человек и председатель общества русско-сербской дружбы, и с которыми вместе мы были в Сербии, в Косово. Так вот случилось, что много раз хотели мы, чтобы встреча наша состоялась на русской земле, потому что трижды мы были у них. А вот не случилось, не нашлось благотворителей, не сложилось, хотя очень нам было больно, что нет у нас возможности их пригласить. А вот благодаря любви и щедрости владыки Феодосия эта встреча состоялась там. И, конечно, это было настоящее торжество православия. Потому что это дети, эти юноши и девушки, которые реально видели страдания. У кого-то убили брата. Поэтому как только они отверзают уста, как только они начинают петь, в этом такая глубина, такая сила, такая правда, зал просто умывался слезами. У нас часть программы была по отдельности, и очень большая часть программы совместная. Мы вместе пели сербские песни, и они выучили несколько моих песен, в том числе вот песню «Радость моя, Христос воскресе» о преподобном Серафиме Саровском на слова батюшки Андрея Логвинова. Конечно, людям, молодым, увидеть своих друзей, с которыми они столько вместе пережили, находясь на той многострадальной земле, это был настоящий подарок. Вот просто низкий поклон владыке Феодосию. Много часов было проведено вместе. И потом трапеза – это было продолжение концерта. Владыка пригласил и другие коллективы. Владыка пригласил замечательный фольклорный ансамбль «Веретенцы» из Москвы, исполнителей гусляров. И так хотелось радовать друг друга, так хотелось делиться, что пока шла трапеза, все время было пение. И сербы даже танцевали свои дивные национальные танцы, в которых столько достоинства, красоты и мужества, в которых так запечатлен вот сербский национальный характер. Это было настоящее счастье. Это было настоящее торжество настоящей христианской любви. А после этого владыка сделал нам подарок. Он всех нас увез на Иссык-Куль, чтобы дети и молодежь могли спокойно, свободно общаться, разговаривать и в то же время наслаждаться этой удивительной природой, этими заснеженными горными пиками Тянь-Шаня, которые видны по ту сторону Иссык-Куля, и плавать в этой бархатной воде. Но при этом мы почти каждый день ездили петь литургии. Владыка старается обязательно все храмы свои посещать архиерейским служением, и поскольку он очень любит византийское пение, и к нашей радости, то мы были очень благодарны, когда он пригласил нас. И почти каждый день мы начинали с того, что ездили петь литургию, это замечательный храм Святой Ксении в Балыкчи, в Орловку, в Казанский храм, в Ананьево, в Никольский храм. И совершенно потрясающий храм деревянный, в древнерусском стиле, в караколе, в котором чудотворная икона Матери Божией Скоропослушницы. Вот здесь мы как стали на коленочки, как стали петь византийские песнопения, спели канон и долго-долго пели. И так утешила нас Матерь Божия. Я смотрю, и у владыки слезинка блестит, и дети мои со слезками поют. Это был настоящий праздник. А потом было общение, потом была радость. И, конечно, для тех людей, которые там живут, это тоже было большое утешение, потому что до того, как была учреждена епархия, там, конечно, во всех этих храмах владыка никогда не бывал. Редко раз, там, несколько лет в Бишкеке. А то, что в деревенском храме, там ведь некоторые храмы, это просто из домов переделанное что-то под храм. Но люди православные живут, и воскресные школы действуют. В одном месте нас встретили прекрасным концертом деточки. И во многих местах поют мои песни из вот, сборника «Все у Бога в радости живет». И показывали нам спектакли. И пели. И, конечно, жизнь на этой земле, благодаря деятельности владыки, благодаря его любви, благодаря тому, что он привлекает столько творческих сил из разных мест на эту землю, она, конечно, обновилась, и люди радуются. Люди радуются, Бога благодарят, потому что, конечно, там очень нелегко.
К этому нужно быть готовым, мне кажется, к византийскому пению. Или же нет, Ирина Ультина, как люди вот, не слышав, не зная этой традиции, ведь очень многие это просто не слышат.
Мне было очень радостно, что вот где бы мы ни пели, люди византийское пение воспринимали как откровение Божие. И очень благодарили за возможность его услышать. И хотя, на первый взгляд, действительно нужно быть как-то готовым, нужно иметь какой-то слушательский опыт, но нет, когда дети от чистого сердца поют то, что создавалось святыми отцами, то, что создавалось глубоко в недрах церкви и в соборном опыте церковном отбиралось, сохранялось и питалось благодатью, на это верующая душа сразу отзывается. И милость Божия – это для меня тоже всегда большой праздник видеть, как простые совершенно люди, не готовые, как они радуются византийскому пению. Они говорят, мы молились как никогда. Вот это очень утешительно.
Высшая оценка, по-моему, творчества.
И, конечно, каждый раз мы давали концерт. Часто трапеза была потом, после литургии, под открытым небом. И всегда потом мы пели много песен. И вот на слова батюшки протоиерея Андрея Дорогова и на слова Сергея Бехтеева много, конечно, пели и песен, посвященных царской семье, которые вошли в диск «Все царь ваши» и другие. Мы издали, кстати, еще одни ноты «Мой государь». Это песня, посвященная царственным мученикам. Также из диска «Мне иного счастья не надо». Поездка была длительная, почти 20 дней. Очень насыщенная. Мы как бы и трудились каждый день. И отдых был, и радость, и красота природы. А еще Господь нас радовал. Почти все время была радуга. Даже владыка удивлялся, куда мы не приезжаем, радуга, куда не приезжаем, радуга. Как будто само небо нас благословляло, приветствовало и радовалось, что люди православные встречаются. Ведь это очень важно в православии, общение. Очень важно. общение во Христе, когда люди могут поделиться и скорбями, и радостями. Наша вера не замкнутая, она открытая. И для молодежи это особенно важно. Дети у меня возвращались все счастливые. И сейчас вот мы уже спели литургию престольного праздника, спели божественную литургию в день Рождества Пресвятой Богородицы. Теперь нам предстоит тоже служба воскресная в дни празднования великого праздника воздвижения честного животворящего креста Господня. И закончится прослушивание, и начнем уже в обычном графике работать, изучать дальше новые византийские песнопения, изучать их в знаковой системе византийского песнопения, продолжать изучать саму знаковую систему.
Невмы. Я теперь даже знаю.
Да, и вот уже последовало приглашение в Вологду, а я очень давно хотела показать детям как можно больше и глубинку России.
Там как-то что... надо доехать к Кириллу Белозерскому.
Обязательно. Это все,
уж Ферапонтов, это все планируется. Труд великий, но...
Да. Вот те службы, которые мы пели в Троице Сергиевой Лавры, а мы много раз там были, владыка Феогност как-то жалует нас. И не раз мы пели литургию именно у мощей преподобного раннюю. И даже один раз был такой случай. Я заболела, дети пели без меня. Я осталась в Москве, а владыка услышал детей и их не отпустил, хотя уже были у нас куплены билеты. Он говорит, давайте послезавтра раннюю литургию, я хочу сам послужить. И взял нам билеты сам на следующий день. Это, конечно, тоже было большим утешением, потому что это свидетельствовало о том, что вот с пением византийским хорошо молиться. Конечно, нам еще нужно очень много трудиться. Старшие деточки, они подрастают, уходят. Вот сейчас совсем недавно рукоположили Трофимова Максима в иерее, некоторое время назад. Вот Сергея Кубышкина в диакона. Поэтому, конечно, они уже заняты, они уже не имеют возможности петь с нами, только на какие-то особо важные, значимые концерты там филармонического уровня я приглашаю этих ребят. Девушки, конечно, радуют, приводя новых чад, но, конечно, они перестают в какой-то момент ходить, и надо растить новеньких. Нужно очень много сил, труда. Я дорогих слушателей радио Радонеж очень прошу о молитвенной поддержке, чтобы еще много душ светлых детских привела Пресвятая Богородица к нам, и они напитались радостью пения святоотеческого, полюбили службу, полюбили церковь, полюбили Родину. Аминь.
Это была композитор Ирина Валентиновна Болдышева, организатор и бессменный руководитель хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина при храме Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге.
Послушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40 сороков». В программе ежедневная акция «Задайте вопрос священнику», мастер-классы по золотому шитью, иконы, православная литература, монастырская трапеза, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. Выставка пройдет в 70-м павильоне ВДНХ с 15 по 21 сентября с 10 до 19 часов. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы сможете передать пожертвования для нашей радиостанции. Спаси вас, Господь!
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Младенца Марии, Галины, Елены, Алексея, Любови, Тамары, тяжковолящей Нины, тяжковолящей Надежды, Веры, Марины, Марианны, Елены с очадами, Леонида с очадами, скорбящей Инны, Веры, а также наших жертвователей – болящей Фатинии, болящей Ирины, путешествующей Нины, Марины, Неонилы, Ларисы, Елены, болящих Ирины, Инны, Георгия, Ларисы, Татьяны, Вероники и раба Божия Константина.